страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас 1072-я беседа уже. И наша команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Я увидел комментарий от Ольги Морозовой, нашей постоянной слушательницы. Она благодарит брата Олега за служение. Да, Ольга, спасибо и вам также, и слава Господу. Но я тут сразу хочу напомнить и сказать еще раз, что это служение всей команды, и я сразу эту благодарность переадресую. И команде тоже, потому что каждый из нас понимает, что, но опять, если мы не понимаем, это вот как раз мы подходим к сегодняшней нашей теме, теме гордости, теме гордыни на практике. Если мы этого не понимаем, то вот очень большая проблема. Но каждый из нас понимает, что когда мы занимаемся чем-то в служении, конкретно, раз здесь про служение, мы не одни. Вот есть наш совместный проект, общий проект Теос Медиа. В рамках Теос Медиа есть по страницам Библии. Есть команда Теос Медиа, есть те участники команды Теос Медиа, которые участвуют в команде по страницам Библии. Ни один из нас не может сам сделать, скажем так, большого такого значимого проекта без помощи людей. То есть на каком-то этапе вначале может. Но рано или поздно очень важно становится, и все более важно становится, чтобы рядом с нами стояли другие люди, которые нас не только поддерживают, но которые нам могут сказать, что ну вот что ж такое, вот почему вот это было плохо, вот это было неправильно. А рядом с нами могут оказаться люди, которые зададут нам вопросы. И дальше важно очень уметь слушать эти вопросы, принимать эти вопросы, сделать замечания. И опять-таки важно слушать, принимать эти замечания. Кстати, в этом смысле в команде по страницам Библии находитесь и вы, наши слушатели, наши зрители, те, кто участвует в этих программах. И те, кто пишет комментарии, в частности, на наш сайт theos.fm, в приложении Theos, или в наши группы ВКонтакте, Facebook, группы наших программ, или туда, где вы нас смотрите или слушаете. Иногда ваши комментарии указывают на то, что что-то в программе было не точно сформулировано. Что-то нужно уточнить. Вот, например, Альфия Кузьмина, наша постоянная слушательница, зрительница, пишет: «Все проблемы от собственной гордости. Неужели гордость – это непростительный грех? Или я не поняла ведущего?» Альфия, или ведущий плохо сформулировал. Вот или вы не поняли ведущего, или ведущий плохо сформулировал, или одно и то, и другое сразу. Кстати, мы ведь с вами знаем, что... Я на минутку отвлекусь, но сейчас мы вернемся к теме. Вот. Мы ведь с вами знаем, что каждый из нас попадает в эту ситуацию, когда ты говоришь одно, люди слышат немножко другое. Или, может быть, даже так. Ты сказал словами. То есть ты можешь даже себя послушать там через день, через два. Ты думаешь: Господи, я же совершенно не это имел в виду. То есть ты сказал не то, что ты хотел сказать. Вот. Это было с нами как говорящими, когда мы говорим, и люди слышат что-то другое. Это было с нами как слушающими. И особенно это сложно бывает в семье, когда один из членов семьи говорит одно, но вот другой слышит совершенно другое. Такая некоммуникабельность. Я как-то приводил этот пример. Одна американская девушка, которая изучала русский язык, причем хорошо изучала. И, короче, играли в игру. Что значит, там для американцев специально устроили эту игру, что значит вот это слово? Там какое-нибудь слово нужно было объяснить, причем слова обычно, может быть, незнакомы или не очень знакомы. Ну, особенно, как организаторы игры думали, для американцев эти слова будут незнакомы. Так вот, значит, вопрос звучит, что значит слово? Некоммуникабельность. И вот эта девушка так на минуточку задумывается. Так, некоммуникабельность. Говорит она, это когда люди не разговаривают друг с другом, потому что никому нет кабеля. Вот никому нет кабеля, это, конечно, с этимологической точки зрения это жуть, но по сути вот оно так и есть. Да? Говорится одно, слышится другое, коммуникация не проходит. Так вот, давайте вернемся к вопросу Альфии. Я сказал буквально следующее. Я не считаю, что есть какой-то непростительный грех. Но если есть, вот вдруг такой грех есть, то это как раз гордыня, гордость. И тут нужно объяснить, что имелось в виду. Это фраза, взята, естественно, как и те материалы, по которым строятся эти программы, из лекции доктора богословия доктора богословия Джона Вернона Маги. Именно он начал вот эту серию изучения Библии за 5 лет. Собственно, то, что мы делаем с вами в русском варианте, в русской адаптации, даже не переводе, а именно адаптации. Смотри, какая штука. Что такое гордыня? Что такое неверие? И что такое... Тут сразу нужно об этом сказать, потому что это из той же серии. Что такое хула на Духа Святого? Вот хула на Духа Святого не простится. Неверие, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, да и Новый Завет тоже, мы видим, что неверие – это такая штука, ну, за которую прощения нет. Но за всем этим стоит гордыня. За всем этим стоит гордость. Гордость – непростительный грех не потому, что она сама по себе гордость, а гордость – непростительный грех потому, что она уводит от Бога. Она мешает человеку прийти, обратиться к Богу. Гордость – непростительный грех потому, что, смотрите, она исключает сама по себе, по сути своей, наличие гордости исключает возможность обращения, покаяния. То есть пока мы с вами гордые, пока мы с вами думаем только о себе, пока мы с вами заботимся только о себе, и пока мы... Помните, как мы определили с вами гордость? Это когда ты живешь так, что ты вот претендуешь прожить всю жизнь без Бога. То есть ты можешь прожить без Бога. Вот это вот смысл гордости. Гордый человек говорит или гордый человек считает, что он может прожить без Бога. Так вот, пока вот это есть, не происходит обращение, не происходит покаяние. Вот в этом как раз смысл гордости. Она не потому непростительная, что вот Бог все прощает, но есть вот одна вещь, например, гордость, или есть одна вещь, это неверие, которое Бог простить не может. Может простить Бог все, но то он всесилен. Просто пока человек не осознает свою гордость и не откажется от своей гордости, он и за прощением-то не придет. Понимаете, в чем штука, да? А, скажем так, Бог не прощает или не начинает процесс прощения, не дает прощения человеку, который об этом не просит. У человека остается свобода выбора. Бог не навязывает, вот я искал слово, Бог не навязывает свое прощение. Пока мы у него об этом не просим, его и нет, этого прощения. И вот тут... Я скажу то, что нас подведет к сегодняшней нашей встрече. Потому что сегодня мы говорим о том, мы начинаем разговор о том, как гордость, гордыня воплощается, проявляется в повседневной жизни. Как она вот по жизни есть. Я так понимаю, что поколению людей, родившихся еще в советское время, в позднее советское, да и просто в советское время, во время... официального атеизма, да, там, конечно, в народе все равно была вера. Конечно, даже партийные деятели могли, ну, по крайней мере, сказать, ну, с Богом. Но официально это были времена атеизма. Так вот, именно в это время во многом как раз гордость поощрялась, гордость пропагандировалась. И мы сегодня будем вспоминать Сатина, героя Горького, который говорил о том, что человек, это звучит гордо. И фактически Горький вложил в него свою фразу, свои слова, свои мысли. Но там тоже не все понятно. Там тоже не все просто с этим героем конкретным, с Сатиным. Но дальше больше, дальше еще интереснее. Журнал «Безбожник», один из журналов 20-х годов 20 века. И вот эти известные карикатуры, которые много раз воспроизводились, легко найдете их в интернете, когда рабочий с молотом поднимается в небеса, и он поднимается для того, чтобы, как говорили тогда, земных царей мы свергли, доберемся и до царя небесного. Что это такое? Это гордость, конечно. Мы не рабы, рабы не мы. Но, кстати, помните, как евреи, слушатели Иисуса Христа, те, кто с кем он беседовал, в Евангелии от Иоанна это записано, ему сказали совершенно глупую вещь. «Мы не были рабами никому и никогда». Говорят они, забывая и про Вавилонский плен, забывая и про Медоперсидский плен, забывая и про империю Александра Македонского, забывая и про то, что было дальше, империю Птолемеев, империю Селевкидов, забывая о том, что да, потом был период независимости, но они же там чуть не переругались все в этот период независимости. И пришел Рим, типа, чтобы помирить их. А Рим, интересно, мирил. Но он просто приходил, устанавливал свою власть, свое правление, и все. Ну, конечно, будет мир. Кто же еще после мира-то против Рима-то пойдет? Вот. И в тот момент они находятся под властью Рима. Они провинция на задворках Римской империи. А они обо всем этом забывают. Они говорят, мы не были рабами никому никогда. Но забывают они еще одну более важную вещь. И Иисус напоминает им не про Вавилонян, не про персов, не про греков, не про египтян, не про римлян даже. Он напоминает им о рабстве греха. То есть они находятся в этом рабстве греха, и они очень громко при этом кричат, мы не были рабами никому никогда. Вот это гордыня. Пока человек эту гордыню не оставит, пока человек, движимый Богом, не осознает, как это страшно, как это губительно, покаяние не происходит. Но мы с вами, почему я говорю о советском поколении, мы с вами представители вот этого поколения. Я думаю, что кто-то из слушателей, которым, не знаю, 20-30 лет, сейчас нас слушает и скажет, ну, у нас по-другому. Но у вас есть своя гордыня, которую вы объясните гораздо лучше, чем я. Я сейчас так это не объясню. Я сейчас, наверное, объясняю и говорю со своими ровесниками. А для вас это, может быть, такая возможность лучше понять своих родителей. Так вот, мы во многом выросли в культуре, которая провозглашала, продвигала вот эту гордыню. Но ты человек, я сейчас вспоминаю песню из старого советского фильма, но ты человек, ты и сильный, и смелый, своими руками судьбу свою делай. Вот. А этого на самом деле было очень много. И с одной стороны, это учило активности, это учило деятельности, это учило такому, я не знаю, участию, активному участию в жизни. Но с другой стороны, это было своими руками, а значит, без Бога. И вот эта гордыня, она проникала в каждого из нас. И сейчас ты говоришь с некоторыми людьми того времени, и они тебе говорят, зачем мне Бог? Я своими вот этими руками все сделал. Да, вот своими руками. Вот, и я всего добился или добилась своими руками. Не знаю, дом построил, детей воспитал, книгу написал, на заводе работал и так далее. Вот, но тогда получается очень трудно. Получается скованное сердце. И вот мы сегодня с вами будем говорить об этом воздействии человеческой гордости на жизнь человека. И получается также, что возгордившийся человек рискует опуститься. Я всего достиг. Мне все можно. Мне все открыто. И да, либо он будет продвигаться вперед, либо он будет двигаться вперед, либо он уходит в чванство, а то и уходит в пьянство, уходит в алкоголизм. Дело в том, что алкоголики тоже бывают очень гордыми людьми. Он тебе может сказать, да я, если только захочу, я бросить могу. И вот без проблем, вот просто это легко. Но я просто пока не хочу. А вот потом я захочу. Это гордыня, которая связана с неправильным пониманием. Наталья Запорожцева. Очень приятно видеть Наталью среди слушателей и комментирующих. Пишет, пьянство это страшное, это страшнее войны. Там хоть видно, это враг, а это друг. Не во всякой войне видно. В гражданской войне не видно. Сейчас мы продолжим читать дальше комментарий Натальи. В гражданской войне не видно. Если хотите литературный пример, ну, почитайте, например, Шолохова. Да, вот. Ну, просто посмотрите. Пришли красные, пришли белые. А деревни-то одни и те же. Вот. Допустим, да, на минутку допустим вот эту вот историю. Видно, это враг, а это друг. А дальше Наталья пишет. А в пьянстве, друзья, это и есть враги. Более того, в пьянстве ближайшие к нам люди оказываются пленниками. Вот ближайшие люди, мужья, а сейчас, кстати, и жены тоже, я помню, несколько месяцев назад получил комментарий. Вопрос. Там мужчина, слушатель, пишет, говорит, а что мне делать? Помогите, пожалуйста. У меня жена пьет и не может остановиться. И дальше он пишет, я ее люблю. Кстати, на эти и подобные вопросы я просто напомню вам, что у нас существует наш телефон доверия 8 800 333 1706. Иногда просят повторить этот телефон. Вот повторяем его сейчас, потому что во время записной передачи повторить его уже не сможем. 8 800 333 1706. Вы можете позвонить по этому телефону в рабочее время. И там есть душепопечители, там есть консультанты, там есть люди, которые с вами проговорят жизненные ситуации, сложные жизненные ситуации, к которым вы можете обратиться за библейским советом и за библейской помощью. Еще раз номер телефона 8 800 333 1706. Вот, но да, вот ты его любишь, а он делает тебе гадости. Ты его любишь, а он находится во власти чего-то страшного, чего-то невероятного. Это химическая зависимость, это психологическая зависимость. Но я вам вот что скажу. Очень сложно любить и гордиться тоже. Особенно, когда ты видишь, как человек меняется, и это для тебя близкий человек, а он, допустим, попал во власть. Или он, я использую такую фразу сейчас, он попал в богатство. Да, к нему пришло богатство, если хотите, но вот он попал в богатство. Или у него идет такая, как часто говорят люди, такая полоса везения. И он возгордился. И ты видишь, как человек просто на глазах меняется. Еще вам одну вещь скажу. Очень сначала удивительно, а потом неприятно и тяжело ловить гордыню в себе. Вот это важная история, друзья мои. Когда вы вдруг начинаете думать, да я вот с этим и сам справлюсь. Мне Бог в этом не нужен. Ну, кстати, да, Бог зачастую нам дает такую плоть, а такую, извините, это жалобу плоти, да, как говорит апостол Павел. Как раз для того, чтобы мы не превозносились данными нам откровениями. Вот, но вот это вот желание сделать самому, сделать без Бога, потом также и пренебрежение к другим людям. А я сделаю без других людей. И даже на таких элементарных житейских вещах. А эти люди меня подождут, потому что вот в этой группе людей, вот в этой команде я самый главный. А они мой обслуживающий персонал. Вот это, когда начинаешь ловить у себя, просто останавливайся и говори Господу, Господи, вот пока это только росток, ты выкорчуй все это сразу, вот чтобы этого растения не было. И, кстати, росток-то ростком. Но когда мы с вами его заметили, он все-таки над землей уже возвышается. Какие-то корни там есть. Они могут быть глубже. Они глубже, они под землей. И на этом этапе важно уже это дело ухватить. Но если мы с вами не заметили, если мы с вами не увидели, или если мы с вами предпочли не заметить, сказали, а ладно, ерунда, все это так нормально. Вот, если мы с вами не заметили этого, тогда это начнут замечать другие люди. И вот когда это начнут замечать другие люди, это значит, что уже превращается все это в куст или в дерево высокое. Это значит, что оно уже заметно. Причем сначала начнут замечать близкие к нам люди. Потом дерево-то растет, обзор-то расширяется. Да, оно видно. И начнут это все замечать и более далекие от нас люди. Поэтому мы с вами будем сегодня говорить о гордости. И часто звучит мысль о том, что гордость у других. Но гордость-то ведь она не или гордыня, она ведь не только у других, она и у нас тоже. И вот важно замечать ее у себя. Юрий Лауконен пишет, да, борьба с гордыней идет внутри. Внутри каждого из нас. По себе знаю. Вот Юрий по себе знает. Я полагаю, что здесь, среди нас, среди наших слушателей, много людей, которые это по себе знают. И напоминает нам Саша о том, что гордость предшествует падению. Вот, то есть не просто смотреть на других, говорить, ой, гордец какой, а смотреть на себя. И более того, когда я говорю, ой, Господи, спасибо тебе за то, что я смиренный. Какой я вообще добрый, милый и смиренный. Да, Иисус мог сказать о своем смирении. Иисус может сказать о своем смирении, потому что у него нет грешной природы, он Бог. Он Бог и человек. Вот он о своем смирении может говорить. А мы с вами так сказать не можем. Потому что всякий раз, когда мы начинаем говорить о собственном смирении, это тоже начало гордости. И обратите, пожалуйста, внимание также сегодня в предзаписанной части программы на одну мысль, которая пробегает слишком быстро. Мне даже кажется, вот слишком быстро. Ее нужно было бы как-то все-таки выделить. Но ну и в оригинале она не выделена, и в русской адаптации, в русской версии я это тоже не выделил. Сейчас понимаю, что, наверное, зря. А мысль вот в чем. Иногда мы, христиане, начинаем гордиться своим бывшим грехом, своим прежним грехом. И вот это даже проявляется в свидетельствах, ну и в разговорах между нами. Человек вместо того, чтобы рассказывать в свидетельстве о том, как Господь действует, о том, как Господь действует, о том, как Господь его спас, о том, как Господь меняет его жизнь, вместо того, чтобы поставить Бога на первое место, ставит на первое место себя, и он ставит на первое место свои грехи. И в свидетельстве своем, или просто в беседах своих, он начинает рассказывать о том, как он... Вот как я грешил, каким я был, не знаю, как я плевал, как писал один поэт 20-х годов прошлого века уже. Вот, и вот это такое упоение собственным грехом начинается. Грех во всех подробностях, грех во всех мелочах. И, ну, я был прямо такой грешник, Вот слава Богу, он меня спас, но ему понадобилось... Вот как бы тут знаете, что звучит подспудно так? Ну вот тебя-то легко было спасти. Ну ты что? Ну у тебя там все нормально. Вот, а вот меня... И это, друзья мои, тоже на самом деле такой вариант гордыни. Мы начинаем считать, что вот то спасение, которое нам дал Бог, оно выше, чем спасение другим, данное другим. Тут есть тонкая грань. Мы понимаем величие Божьего спасения. Как, например, был такой проповедник, автор христианский Джонатан Эдвардс. И вот он один из тех, кто об этом очень много писал. Он говорит, я не понимаю, почему Бог меня спас. Вот я не понимаю, я не был этого достоин. Но Бог меня избавил. Но Бог меня спас. И я благодарю Бога за это. То есть может быть такое непонимание. Но дальше мы выходим к тому, что я не могу в этом разбираться. Я просто Бога благодарю. Ну что ж, друзья, давайте будем читать Священное Писание, а перед этим помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за спасение. И молим Тебя, если есть в нас ростки вот этой гадкой гордыни, убери ее от нас, пожалуйста. Веди нас по Слову Твоему Святому. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1072-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами продолжаем наше путешествие по Ветхому Завету. Мы с вами в книге пророка Авдия. Это короткая, но, как мы уже говорили, очень емкая книга с очень глубоким содержанием. И относится это, конечно, к Эдому. Мы с вами говорили о том, что мы увидим Исава под микроскопом. Да, Исав тот самый, о котором мы с вами читали в книге «Бытие». Исав, который, мы уже это отмечали, лишен духовного понимания, духовной чуткости. Но при этом непонятно, почему Бог так говорит: «Исава я возненавидел». Кстати, помните, мы с вами обращали внимание на то, что, вообще говоря, куда больше непонятно, за что он возлюбил Иакова. Но в конце Ветхого Завета, в книге пророка Малахи, действительно конкретно говорится: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Так вот, с Исавом мы с вами и разбираемся. И вот, когда в этой короткой книге пророка Авдия мы смотрим на Исава как под микроскопом, мы начинаем его видеть в увеличенном таком состоянии. Но вот это увеличенное состояние – это не просто изменение одного Исава. Это целый народ, который произошел от Исава. Это жители Эдома, эдомитяне. Кстати говоря, сегодня представителей этого народа уже нет. Они растворились среди арабов. Почему? Да потому что Бог осудил этот народ. Но ведь и израильский народ Бог тоже осудил. Однако есть принципиальная разница между тем, как Бог осудил потомков Эдома, и как Бог осудил потомков Израиля, Иакова. Израильский народ ушел в плен, то есть был уведен в плен, но он вернулся из плена. Сохранился народ, сохранилась или восстановилась государственность. Эдумеи же также ушли в плен. Но в результате этого плена ни народ не восстановился, ни государственность не восстановилась. То есть ничего после этого уже не стало. Народ этот просто растворился. Ну и тогда вопрос. А за что? Мы с вами слышали о самых разных страшных грехах в Священном Писании. Но вот тут мы подходим к самому страшному, самому тяжелому греху. И этот грех называется гордость или гордыня. И вот тут у нас включается некий такой защитный рефлекс. Нам кажется, что гордость, гордыня – это не такой уж серьезный грех. И особенно это актуально для тех людей, которые жили в Советском Союзе, которые жили на и живут на постсоветском пространстве. И знаете почему? Для нас вот эта проблема обострена, потому что во многом советское богоборчество как раз и было построено на гордыне, на гордости. Мы свергли царей земных, мы свергнем и царя небесного. Так говорили в 20-е годы 20 века пропагандисты того времени. Такой рабочий, который поднимается на небеса и добирается до Бога. Это тоже такая весьма нормальная картинка того времени. И даже когда градус вот этой дискуссии, градус вот этого воинствующего атеизма все-таки спал, эта история продолжалась. Потому что многим из нас насаждались две вещи. Во-первых, нам насаждалась теория эволюции. Это то, что человек произошел от животных, а то, что идет развитие. Кстати, эта теория эволюции распространялась и на общественное развитие. То есть общество развивается вперед, есть общественный прогресс и так далее. Короче, завтра будет лучше, чем вчера. Во-вторых, рядом с этим оказывалась такая элементарная человеческая гордость, гордыня. Это такая распространенная фраза, которую все, я думаю, помнят, фраза, которую говорит герой Горького, Сатин в пьесе «На дне». «Человек» – это звучит гордо. «Все для человека». И вот эта гордыня действительно въелась во многом в нашу сущность. И только Бог может эту сущность восстановить. Дело в том, что с точки зрения гордыни, да и того, что человек это звучит гордо, сам образ Сатина непонятен. Сатин – пьяница. Сатин на самом дне жизни. Да и пьеса называется «На дне». Он находится в ночлежном доме. Человек это звучит гордо. Это фраза, которую он произносит уже в конце пьесы. Кстати, скорее всего, не вполне трезвый. А первая же его реплика – Сатин на палатях рычит. И он там пытается выяснить, кто его за день до этого побил. Вот несовместимость утверждения, что человек это звучит гордо, и состояние этого человека. Гордость человеческая опровергается хотя бы тогда, когда мы просто начинаем смотреть на человеческий род. Понимаете, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что перед нами под микроскопом человекоподобное животное. Ну или человек, который стал подобен животному. Либо в одном варианте, либо в другом. Но на самом деле в своих проявлениях, в проявлениях своей греховной природы, Человек пал даже ниже животного. Человек делает такие вещи, которые животному просто в голову прийти не могут. Какое животное, например, может прийти к себе в логово или туда, где собирается стая, и переубивать щенков, переубивать потомство, переубивать детей? Человек такое делает. Какое животное может напиться и устроить дебош? Человек такое делает. Более того, человеку это зачастую даже сходит с рук. Есть такая шутка. Две свиньи разговаривают, и одна другой говорит: почему у людей возникло это слово, появилось это слово «насвинячиться»? Это же позорно для свиней. Ну, иными словами, человек может насвинячиться так, что свинья, оказавшись в его компании, просто подумает, потом повернется и уйдет. Это действительно бывает позорно для свиней. Я полагаю, что вера в эволюцию и вера как раз вот это гордое состояние человека, ощущение вот этого гордого состояния человека, встречаясь друг с другом, дают гремучую смесь безысходности. Человеку уже некуда развиваться, человеку уже не к чему стремиться. Объясню, что я имею в виду. Человек, верящий в эволюцию, человек горделивый, считает себя достигшим всего. Ну, если не себя лично, все-таки мы понимаем, что мы лично не всего достигли, то, по крайней мере, человечество, человеческую культуру. Если мы уже достигли всего, если мы на самом верху этой лестницы развития, то к чему дальше стремиться? Чего еще желать? И в результате возникает такая бесцельность, бессмысленность. Когда-то, а точнее в 1935 году, Альберт Эйнштейн писал так: «В чем смысл жизни человека? Или, если уж на то пошло, жизни любого существа? Знать ответ на этот вопрос значит быть религиозным». Вы спрашиваете, а есть ли смысл в таком случае ставить этот вопрос? Я отвечаю: человек, который считает свою жизнь и жизни своих собратьев бессмысленной, не просто несчастен, но и вряд ли способен прожить полноценную жизнь. Вот это очень точные и очень глубокие слова. И мы с вами можем именно в этом контексте понять пессимизм современной культуры. Мы всего дошли, и поэтому куда стремиться? Мы на вершине развития. И с другой стороны, какое-то такое осознание того, что мы все-таки не всего достигли. Мы все-таки не до всего дошли. Такое внутреннее противоречие между сознанием того, что мы на вершине, и констатацией фактов нашей реальной жизни. Мы до всего дошли, но не можем победить то, что могло бы показаться мелочью. Человек думает, что идет развитие, и он идет вперед, и иногда мы смотрим в музее на экспонаты, где показывается, каким был человек 100 тысяч лет назад. И нам говорят, что он вел себя как животное, и что он был похож на животное. А, конечно, эти музейные экспонаты и все эти рассказы – это, конечно, не фотографии, потому что того древнего человека как-то не успели сфотографировать. Но мы можем посмотреть на наших современников. Мы можем увидеть, как они живут. И внешне они могут быть и не похожи на животное. Но ведут себя многие действительно хуже, чем звери. И вот я хочу сделать предположение о том, что как раз два или точнее три фактора привели к этому. Во-первых, гордыня или гордость. И мы с вами определяли гордость как намерение человека прожить жизнь без Бога. Или уверенность человека в том, что он проживет без Бога. Вот эта гордость, вот это отделение себя от Бога, это независимость от Бога. Во-вторых, вера в эволюцию – это мысль о том, что все лучше и лучше, все развивается и идет вперед. Кстати, надо понимать, что современная эволюционная теория все-таки отличается от того, что написал Дарвин в 1859 году. Теории приходят и уходят, они сменяют друг друга. И я полагаю, что очень скоро, вполне возможно, какая-то другая теория сменит теорию эволюции. Ну или сама теория эволюции тихонечко изменится до неузнаваемости. И это, по сути, будет уже другая теория. И, в-третьих, это пессимизм, который происходит как раз из первого и второго. Так вот, для того, чтобы все это оценить, нам совершенно не обязательно идти в музей. Хотя в музей, конечно, тоже стоит сходить. Но мы можем получить эту информацию и из Священного Писания. Пророк Авдий исходил, конечно, не из того, что человек произошел от животного, а из того, что человек был создан по образу и подобию Божьему. Он был создан как вершина творения. Это не движение снизу вверх, такое эволюционное движение. Напротив, это движение сверху вниз. Это не просто регресс, то есть постепенное движение. Это падение, резкое, быстрое падение. И человек упал в такую глубокую яму, которую даже трудно себе представить. Человек действительно оказался на дне.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 5 стих. Первой главы книги пророка Авдия. Ну, и, как я уже говорил, здесь можно не указывать номер главы, потому что глава-то здесь всего одна. «Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод?» Ну, то есть, даже если бы пришел вор, он бы просто забрал столько, сколько ему надо, или столько, сколько он захочет. Но он не забрал бы все. Хотя бы потому, что по причине обилия сокровища дома он бы просто не смог унести все. Помните, мы с вами говорили о том, что народы древности использовали Едом как свой банк. Жители Едома жили как раз в укрепленном городе. Это был горный город Петра, это было естественное укрепление. И как раз вот этот естественный укрепленный статус и способствовал их гордыне. То есть они вообразили себя неуязвимыми. И вот даже если бы пришел вор, вор не смог бы унести все. Ну и также, если бы пришли собирать виноград. Конечно, виноград бы собрали, но сколько-то ягод все равно бы оставили. В то время даже считалось, что нужно что-то оставлять и на поле, и в винограднике, например, для бедных. Но Бог говорит, вот когда я вас буду судить, я поступлю иначе. Я заберу у вас все. Но не просто заберу, а сделаю нечто большее. И вот тут как раз 6 стих, тот самый, который я назвал ключевым в книге пророка Авдия. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Обобрано? Обысканы. Вот это слово «обобрано» можно переводить как «оголено». Бог как бы поместил Исава под микроскопом. И он говорит, вот, посмотрите на этого человека, увеличенного в 200 тысяч раз. Я ненавижу его. Почему? Потому что у него гордость житейская. Он отвернулся от меня. Он решил жить без Бога. Вот это и есть, друзья мои, гордость глаз, или это гордый взгляд, как мы с вами читали несколько выше. Но как же обнажается у Едома все скрытое? Я читаю об Исаве в книге «Бытие», и я не понимаю, как-то не могу этого там заметить. Я вообще иногда туго понимаю некоторые вещи. Я читаю про Исава, он, конечно, не очень симпатичный, но он и не сверхнегодяй. Честно говоря, я читаю про Иакова, и он тоже не очень симпатичный. Ну а вот здесь, под Божьим микроскопом, я легко замечаю, что на самом деле происходит. Я вижу, как Исав готов был отказаться от своего первородства по очень простой причине. Ну да, это, конечно, означало, что он не будет уже священником в семье. Ну и что? Он не особенно-то и стремился быть священником в семье. Это означало пренебрежение отношениями с Богом. Ну и что? У него и так не было особых отношений с Богом. В конечном счете оказалось, что ему приятнее тарелка еды и вожделение для него тарелка еды, чем отношения с Богом. И вот когда вы до такого уровня доходите, вы уже на уровне свиньи, ворочающейся в грязи. Это не я придумал, это пророк Авдий придумал. Ну а мы читаем дальше, читаем 7 стих. «До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя, живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар». Эдом был страной, которую обходили все завоеватели того времени. Они отлично понимали, что не стоит связываться с жителями города Петра, учитывая его укрепленный статус. Кроме того, у многих здесь была такая геополитическая заинтересованность. Их сокровища, их богатства как раз и хранились здесь. От этих сокровищ, от этих богатств они получали пользу. Они буквально ели хлеб Эдома. Они наживались на Эдоме. Зачем им было разрушать Эдом, тем более, что это требовало действительно серьезных вложений. Но так продолжалось до времени Навуходоносора. Навуходоносор отправил в город разведчиков. И вот с их помощью он смог взять город. Город в конечном счете был покорен. Я уже говорил о том, что ведь на самом деле Бог использовал Навуходоносора и для того, чтобы разрушить Эдом, и для того, чтобы разрушить Иудею. То есть пострадали и потомки Исава, и потомки Иакова. Читаем 8 стих. «Не в тот ли день это будет, — говорит Господь, — когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава?» Слова «мудрые» и «благоразумные», которые используются здесь, могут привести к неправильному пониманию. Скорее, эти слова нужно было бы поставить в кавычках. То есть тех, кто здесь, в Эдоме, считается мудрыми, или тех, кто здесь, в Эдоме, считается благоразумными. Дело в том, что жители Эдома были известны не только своим геополитическим положением, не только своей замечательной природной защитой в горах. Они были известны не только своей гордыней, не только своим ложным чувством защищенности. Они были известны также своими научными достижениями. То есть тут действительно были люди умные, тут действительно были люди образованные вот по тому времени. Они были известны также и своими идолами, и своим идолослужением, своими религиозными предрассудками. Научные достижения и религиозные предрассудки вполне нормально сочетаются друг с другом. На вершинах неприступных гор жители Эдома ставили жертвенники, на которых приносились кровавые жертвы. Они предавались всему этому сами, и также они, ну скажем так, распространяли свой опыт. Они учили этой своей, в кавычках, мудрости представителей других народов. Да, действительно, к ним приходили за обучением. Такой, говоря современным языком, эдомский тренинг. Ну и в результате этого тренинга человек не только приобретает навыки, человек также приобретает эту гордыню, то есть он заражается этой гордыней. Кстати, это важный принцип и сегодня. Ученик становится похожим на учителя. Я понимаю, что кто-то со мной сейчас поспорит, но невозможно, ну, допустим, преподавать только математику или только физику. Учитель всегда передает ученику некую часть своей личности, своего взгляда на мир, своего мировоззрения. Соседи Эдома того времени приходили за мудростью в Эдом, потому что они не могли, или, точнее, все же не хотели обратиться к Богу, к тому единственному, у которого есть подлинная мудрость. Вот так и сегодня. Когда люди не хотят обращаться к Богу, они ищут мудрости там, где ее на самом деле нет. И эта мудрость очень быстро кончается, потому что она изначально мудрость в кавычках.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 9 стих. «Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством». Фиман – это еще одно название жителей Эдома, или еще название самого Эдома. И мы читаем о том, что человеческая храбрость окажется бессильной перед Божьим действием. Бог посылает врага, Бог посылает неприятеля, и вот эта мысль о том, что мы защищены, мы укреплены, эта мысль уже никак не помогает, эта идея, это представление никак уже не срабатывает. И дальше, с 10 по 14 стихи, мы находим перечисление причин, причем совершенно конкретных причин, по которым Бог уничтожит жителей Эдома. Вот эта гордость житейская – это великий грех. Но, как мы уже узнали, она ведет и к другим грехам. У нее есть последствия. Можно сказать, ну, гордость житейская – это просто философия, это просто отношение к жизни, это просто такое восприятие. Но, понимаете, не может человек иметь одну житейскую философию, а поступать, исходя из другой. Ведь отношение к жизни, взгляд на жизнь, философия жизни очень быстро влияет на решение практических вопросов. Как человек относится к жизни, так он и будет себя вести, так он и будет поступать. Философия жизни, общее отношение к жизни, наша картина мира влияет на то, как мы себя ведем в конкретной ситуации. Отношение к жизни никогда не остается лишь теоретическим. Когда человек говорит: «Нет, у меня это не настоящее, я просто теоретически рассуждаю». Понимаете, если эта теория проникает в его разум, то она проникнет в его сердце. Если она уже проникла в его сердце, то она проникнет и в его чувства, она проникнет и в его действия, она будет воплощаться на практике. И если вы человек безбожный, вы будете и жить безбожно. Конечно, вы можете не совершить всех ужасов безбожья, но все, что вы делаете, будет этим безбожьем или этим себелюбием пропитано. Ну, а если вы благочестивы, то и жить вы будете в благочестии. Это, естественно, следует одно из другого. И вот Бог перечисляет 5 конкретных причин, по которым Он судит этих людей, жителей Эдома. Они совершили 5 конкретных дел, и все эти дела упомянуты здесь в следующих стихах. Я смотрю на часы и понимаю, что поговорить об этом сегодня уже не удастся. В принципе, можно начать, но это будет очень короткий разговор, и я не хочу так быстро останавливаться. Пока скажу только, что Бог собирается наказать этих людей. И здесь я все-таки повторюсь. Да, дело в том, что в плен ушли и потомки Израиля, и потомки Эдома. Но наказание, которое Бог послал израильтянам, заключалось только в том, что они попали в плен. Потом они вернулись из плена, и они смогли восстановиться, Бог дал им возможность восстановиться. И именно через Израиль, из израильского народа, пришел в мир Мессия. Эдом же не восстановился. Таким было падение гордыни. Гордыня приводит к падению и в жизни одного человека, и в жизни семьи, и в жизни церкви, общины. Церковь, которая решила, что мы лучшие, мы уникальные, мы самые крутые. И в жизни страны. Страна, народ, который счел себя светочем всему миру. Это страна или народ, обреченный на падение. Гордость, гордыня – это действительно страшный грех с серьезнейшими последствиями. Какими – будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.